Продолжаем прямой эфир в студии Алексей Тимофеев и Елена Глещинская, обозреватели «Радио Спутник». В ближайшие полчаса поговорим на сложную и важную тему. Тема суррогатного материнства.
В России, да, привет. В России могут запретить суррогатное материнство, но только для иностранцев, еще, по-моему, для одиноких, да, для одиноких людей. Член общественной палаты Павел Пожигайло подготовил проект резолюции, согласно которому могут быть введены ограничения не только для иностранцев, но и для одиноких граждан. В числе прочих мер предлагается отказ от реализации суррогатного материнства на коммерческой основе.
Да, но важно сказать, что это не решение, не закон и даже не законопроект. Это пока инициатива общественной палаты. 8 декабря состоится заседание этого органа с представителями Госдумы, детскими омбудсменами, профильными врачами. Значит, что такое суррогатное материнство согласно российскому законодательству? Вот есть определение. Суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка, в том числе преждевременные роды, по договору, заключаемому между суррогатной матерью, женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона, и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям. Вот это, мне кажется, важный аспект, медицинские показания. В общем, в соответствии с частью 10 статьи 55 Федерального закона об основах охраны здоровья граждан, суррогатной матерью может стать женщина в возрасте от 20 до 35 лет, родившая как минимум одного здорового ребенка и не имеющая медицинских противопоказаний. Состоящая в браке женщина также должна получить согласие своего супруга на то, чтобы стать суррогатной матерью. Значит, во Франции, Германии, Австрии, Норвегии, Швеции, некоторых штатах Америки суррогатное материнство запрещено полностью. В Великобритании или Дании вынашивать ребенка можно только бесплатно. В Бельгии, Греции, Испании, Финляндии суррогатное материнство не регулируется законодательством, но фактически имеет место. А вот в России, Украине, Грузии, Казахстане, ЮАР и некоторых, в большинстве штатов Соединенных Штатов Америки, суррогатное материнство, в том числе и коммерческое, законодательно разрешено.
Но вот мы... вот, то есть во всем мире есть такое противоречивое отношение к этому?
Абсолютно понятно, да, почему оно возникает. В первую очередь, конечно, здесь для меня, по крайней мере, вопрос вот этой коммерческой основы. Но, на мой взгляд, несколько странно выглядит вот эта коммерческая основа.
А как же иначе, за счет государства?
Нет, ну как в Великобритании, на добровольной основе, причем исключительно на добровольной основе. Потому что если это коммерческая история, то я сразу представляю, это что, какой-то маркетплейс маток должен быть, очевидно, для того, чтобы человек, который, или пара, которая не может забеременеть, должна была выбрать из какого-то, значит, количества ту матку, которая им подходит, оплатить ее, ну и, собственно, воспользоваться услугами. И тогда возникает вопрос, если это услуга, а какие гарантии может... А если мне не понравится оказанная услуга? Ну, мне как
вернуть,
потребителю.
Что ли, да?
Вернуть тогда?
Я
или
думаю,
что?
Здесь...
А чек нужно сохранять
Я
тогда?
Я думаю, что здесь нужно разделить на две части. Во-первых, само как это, производство эмбриона и подсадка его, это медицинские услуги. Да. Они, естественно, должны быть оплачиваться.
Так.
Потому что, ну, это такая медицина...
Нет, медицинская процедура, совершенно верно.
Я думаю, что
да.
большую часть вот этой вот суммы, как мы говорим, коммерческая, она как раз за медицинскую процедуру.
То есть как бы
это сложный
процедура
процесс
ЭКО, ты имеешь в виду, да. Экстракорпорального оплодотворения. Ну, наверное. А что делать с женщиной, которая решает на этом заработать, вот, например? А мы знаем, что в некоторых странах, но не все женщины там могут нормально зарабатывать и так далее. Они идут вот на вынужденные идут на такой...
Ну, во всех странах.
Ну, во всех.
Во всех странах есть женщины, которые...
Которые считают, что вот таким образом можно
заработать
денег.
Да.
Да. Ну и вот они идут на эту услугу. Хорошо. Я спрашиваю, а какая гарантия может быть? А что делать вот сейчас?
А вот мне кажется, для этого как раз и нужны законы, чтобы все эти риски исключить. Закон должен не запрещать, а вот как раз
регулировать
вот такие вот риски, споры, с которыми идут в суд. Например, да, или ну, вот, которые возникают в процессе.
Верно.
Это очень сложная этически
абсолютно
и медицинская
согласен.
Процедура.
Абсолютно.
Поэтому
то есть, с одной стороны,
нужны законы, которые
абсолютно.
Будут эти споры регулировать?
Но хорошо, пока, значит, выработаются законы и будет идти судебный процесс. Что будет с ребенком, который не нужен ни вот этой суррогатной маме, ни паре, которая заказала, потому что она недовольна качеством услуг?
Ну, мне кажется, вообще вот эти споры и инициативы, которые возникают время от времени, они как раз возникают после вот таких случаев, да, вот да. Бывают там громкие случаи, когда умер ребенок или найдены дети, которые были рождены суррогатными матерями, но от них отказались, или вот в таких случаях, поэтому действительно это очень страшные вещи, но их не больше, допустим, чем когда просто матери отказываются от своих детей.
Вот, да. И, например, для меня, я никого, конечно, не хочу ни убеждать, ни переубеждать, когда речь заходит вот на эту сложную тему, естественно, у меня в голове возникает простая, понятная мысль. А что делать с детками, которые в детдомах? А почему бы не усыновить? Почему идти на вот такую процедуру, а не усыновить детей? Чаще всего мне отвечают на это, но я же хочу типа своего ребенка. Мы говорим, что значит там «я хочу своего ребенка»? Но у тебя не получается. У инвалида, у которого ну так получилось, что нет ног, он не может пробежать 100-метровку за 10 секунд. Ну не может, а он, может быть, хочет. Вот что делать с этим вопросом? Что делать с детками, которые остаются в детдомах? Кто будет отвечать на это все? Потом, конечно, есть еще тезис, и я думаю, что и ты знаешь таких, например, девушек, женщин, которые, например, не хотят портить себе фигуру. Ну, не хотят, например, да, растяжек на груди, на животе и так далее. Ну, просто не хотят.
Но одна хотят
красоточка.
Ребенка.
Да, но я хочу ребенка. Вот как быть в этих сложных вопросах, совершенно непонятно. Мы связались с автором инициативы, первый зампредседателя комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты России. Павел Пожигайло с нами на прямой связи. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
У нас не так много времени, поэтому я попрошу вас в течение 5 минут озвучить свою позицию. Почему вы выступаете даже не против в целом запреты суррогатного материнства, а есть вот эта градация иностранцы и одинокие граждане? Пожалуйста.
Ну, потому что история иностранного участия в суррогатном материнстве наиболее для нас непредсказуема, неконтролируема и на самом деле просто ужасна. Вот. Есть оценки, есть такой международный, ну, прион эксперт Фрост Салливан. Вот она сказала, что рынок только для ЛГБТ-агрегаторов сегодня оценивается 261 миллиардов долларов, к 2030 году достигнет 580 миллиардов долларов. Но иностранное участие в суррогатном материнстве, например, в таких странах, как Китай, Индия, там, Таиланд, Бирма, 90% стран Европы, Канады и так далее, запрещены. Поэтому эти деньги двинутся куда? Сегодня абсолютно, да, законодательство не регулирует эту тему. В Казахстане, в Грузии, в Украине, в России. То есть в основном России и бывшие советские республики. Соответственно, что сегодня происходит? Приезжают китайцы, кстати, что интересно, да, что в основном китайцы сегодня являются заказчиками. Одновременно есть сведения, Гутерриш об этом говорил 2 года назад, о том, что рынок черной трансплантологии сегодня растет большими темпами, и 28% этого рынка – это дети. Вот, там упоминается в основном там, Филиппины, филиппинские какие-то фабрики, так сказать, да, поскольку медицинские технологии сегодня развиваются, а наиболее дорогие препараты, которые такое чудовищное совпадение, продляют жизнь старых людей, это препараты, сделанные из детей. Соответственно,
это
есть предположение.
Это ваше предположение? По-моему, не было таких случаев, чтобы суррогатные дети, рожденные у суррогатных матерей, как раз были отданы на органы. Это просто предположение, наверное, да?
Ну, естественно, предположение. Поскольку этот рынок существует, мировой, я не Россию имею в виду, конечно, да, и в основном он находится в азиатских странах, откуда эти материалы? Это австралийские ученые обратились к международному сообществу бойкотировать азиатских трансплантологов. Потому что по их данным, собственно, да, есть вот такая вот опасность.
Павел Анатольевич, а насколько уместно, на ваш взгляд, вот эту тему там смешивать или присоединять, присовокуплять к суррогатному материнству? Это ведь разные проблемы. Проблема черной трансплантологии, безусловно, существует, и она требует отдельного там разговора. А вот что касается все-таки суррогатного материнства?
Значит, смотрите, чтобы вы понимали мою позицию. Я не собираюсь сейчас как бы затрагивать тему внутреннего нашего суррогатного материнства. Понимаете, вот я хочу лишь поставить преграду иностранцам, здесь осуществлять, соответственно, через по программе суррогатного материнства рождение детей, забирать их за границу, и, да, соответственно, дальше судьба теряется. Да? Более того, у нас вопрос сегодня к правоохранительным органам, потому что мы не нашли ответ сегодня ни от Генпрокуратуры, ни от Следственного комитета, ни от МВД. По какому закону, да, китаец приезжает в страну, заключает договор с агентством юридическим, там находит суррогатную мать, она рожает ребенка, он забирает этого ребенка, привозит в консульство, оформляет выездные документы и увозит его. Понимаете?
Павел Анатольевич, вот простите, вопрос, пожалуйста, но слушайте, если вот так подходить прагматично, и понятно, что, наверное, эта тема там не для цинизма, да, но если вот цинично подходить, ну, вам скажут, слушайте, так это возможность стране зарабатывать, это медицинский туризм, это приток иностранных денег в Россию. Что ж тут плохого? Но если в России женщина, если в России суррогатное материнство разрешено для всех, только, а почему китайцам нельзя воспользоваться? Понятно, что сейчас там есть всякие случаи, когда дети, рожденные в России, как пишется, да, вот это возвращаясь к разговору о цинизме, застряли на территории России, потому что во время пандемии, значит, границы были закрыты между Китаем и Россией. Вот китайские родители по ту сторону границы закрыты, у них нет возможности сюда приехать там. Российская суррогатная мама вот держит тут этого ребенка. Как бы не своего. Хочет, значит, она удержать
так,
или нет?
Чтобы, да. Вот это вечная российская проблема. Да, мы пытаемся быть святей Папы Римского. Значит, никакого экономического эффекта государство от этого не получает. Это раз. Второе. А мы что, степень нашего цинизма распространяется, что мы готовы детьми торговать на органы? Ну, тогда мы с вами по разные стороны баррикад. Я считаю, что никакого, ни морального, ни экономического абсолютного эффекта это нет. Это черный рынок абсолютно. Сейчас двое в бегах. Из этого, так сказать, из этих агентств, которые этим занимались, по-моему, там один Цвитнев такой, Константин, да, второй там Владислав Мельников, да, один, так сказать, юридическую компанию возглавлял, да, а второй как раз и занимался нахождением этих суррогатных матерей. Как правило, это рынок черный. Мы говорим о том, что, во-первых, законодательство должно в этой сфере распространяться, российское. Мы должны понимать, на каком основании эти дети и куда уезжают, вот. А третий момент, мы убеждены в том, что никакого, так сказать, никакой пользы Россия от этого не имеет, кроме того, что на нашей территории остаются матери-калеки. Потому что существуют суррогатные фермы, в которых по 20, по 30 женщин содержатся как рабы, так сказать, беременные до рождения этих детишек. Умирают там, и они, и дети. Вообще никакого контроля за этим нет. Цифр никто не может нам представить вообще, какое количество детей уехало за границу. Вот это вот сбежавший человек, ну, он одно из главных возглавлял таких агентств, которые этим занималось, да, Росюрконсалтинг, Свитнев. Он говорит о том, что с 10 по 20 год 22 тысячи детей да. уехало с территории России. А официально у нас проходит только 500-600, понимаете? Это черный рынок, государство ничего от этого не имеет. Ну и в конечном итоге, я все-таки, у меня 8 детей, да, и, может быть, у меня обостренное к этому отношение, но торговать 5-6-месячными детишками, которые с большой долей вероятности могут отправиться на сексуальные утехи ЛГБТ или на разделку на Филиппины, слушайте, ну...
Это предположение.
Ну, я... да.
Слушайте, это не предположение, это позиция председателя Организации Объединенных Наций. Предположение. И почему, скажите, почему Китай запретил? Почему Индия запретила? Почему Канада запретила суррогатное материнство? А почему мы... Вот этот рынок $560 миллиардов, который я сказал к 30-му году, он куда придет? Он к нам придет, понимаете? К нам. И когда сформируются огромные международные мафиозные там сети с таким рынком, вот тогда нам решить эту проблему будет почти, наверное, невозможно. И сейчас-то уже, так сказать, я думаю, небезопасно этим заниматься.
Спасибо большое. Но мы ждем, Павел Анатольевич, мы ждем, собственно, 8 декабря, когда состоится заседание, ждем каких-то конкретных шагов, предложений. Павел Пожигайло, член Общественной палаты России, первый зампредседателя комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей. Мы на секунду прервемся, после чего продолжим разговор.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Только сейчас понял, что мы не поговорили-то еще про одиноких родителей. Вот про одиночек да. не поговорили с Павлом Анатольевичем.
Что с ними не так?
Но да. Почему нельзя? Его мнение хотелось бы услышать на этот счет. Почему, собственно, нельзя одиночку? У меня есть там свое мнение. Я считаю, что, конечно, мы должны учитывать и права ребенка тоже. Права ребенка на обоих родителей. И мы почему-то все время говорим о правах человека, забываем о человеке, а все больше о правах.
Точно ну, так таким же... запретом ты не добьешься?
Нет, да, не запрет.
Потому что право ребенка на обоих родителей, оно зависит от родителей самих.
Безусловно, да. Разводы, а матери-одиночки, это все, конечно, имеет место. Но когда папы-одиночки, не потому что там они овдовели, а по каким-то... Ну, просто у них никогда и не было жены.
А что, ты исключаешь забудет? Вариант, что женщина родила ребенка, а потом нашла себе мужа?
Нет, конечно, не исключаю.
Ну, так а в чем же вопрос?
Вопрос все-таки есть. А у ребенка кто-нибудь спрашивал-то или нет? Вот то есть, если это случилось по воле женщины, у которая родила ребенка, это, конечно, все понятно. Но если женщина специально идет на суррогатное материнство, будучи одиночкой, или мужчина... Или мужчина
идет.
А
чем мужчина хуже?
Ну вот ничем не
хуже. А что ты, когда будешь разводиться или выходить замуж, женщина с маленьким ребенком, она будет у него спрашивать?
Нет. А при чем тут?
У ребенка кто-то спрашивал.
Мы же говорим о суррогатном материнстве, а не о ребенке, рожденном в отношениях.
Нет, в любом случае.
Нет, это разные вещи, мне так кажется. Людмила Айвор, доктор юридических наук, профессор, адвокат, с нами на прямой связи. Людмила Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, рада вас слышать.
Взаимно, Людмила Константиновна. Вы являетесь последовательным противником вот этой инициативы по запрету или по ограничению на суррогатное материнство. Вы всегда выступаете за. Хотелось бы услышать ваши доводы.
Я последовательный противник принятия нелогичных, незаконных и нецелесообразных решений, в том числе и в законодательстве. А вот немножко слушала сейчас кусочек маленький вашей дискуссии. Угу. И вот смотрите, ведь рождение ребенка – это уже счастье. И неважно, он родился у одного папы, или он родился у одной мамы, или он родился в семье, где супруги в браке, или просто сожительствуют. Это уже счастье. Вы говорите, а спрашивали ли у ребенка? Так, спрашивали ли у ребенка, хочет он родиться или нет? И само рождение, сам факт рождения – это уже... радость и счастье и для родителей, и для самого ребенка, который мог бы не родиться без использования вот этой высокотехнологичной медицинской программы экстракорпорального оплодотворения, которая у нас в России применяется достаточно широко уже много-много лет. И многие семейные пары благодаря этому получили счастье родительства. Женщины, которые не могли выносить, мужчины, которые не могли, оплодотворить женщину в силу определенных физических, физиологических проблем. И мы эту сейчас методику хотим уничтожить, и куда мы тогда, получается,
пока речь идет об инициативе и исключительно для иностранцев. А вы как считаете, вот нужно ли обобщать и приобщать там запрет на суррогатное материнство или там исключительно запретить только иностранцам?
Знаете, сложно сказать, потому что ведь каждая страна подходит к этому вопросу по-своему. Есть ряд стран, которые вообще не приемлют суррогатное материнство ни для своих, ни для чужих. Есть ряд стран, которые это, в общем, применяют, в том числе и мы попали в этот счастливый список. И вот я часто слышу в дискуссии такие фразы «наши дети», «наших детей». Но, понимаете, ведь когда люди приезжают и получают здесь программу суррогатного материнства, они рожают, как правило, своих детей.
Да, верно, верно. Это даже не обсуждается. Я уже озвучивал там этот тезис. Для меня вот коммерческая основа является, так большим вопросом. Я говорю, а если я буду недоволен качеством оказанных мне услуг? Вот как-то, можно ли это урегулировать юридически, Людмила Константиновна?
Я помню ваше выступление на эту тему, и где-то я с вами согласна, потому что нести должны ответственность обе стороны, и кто здесь пострадавшая, кто здесь выигравшая сторона, непонятно, но давайте вот условно возьмем вот эту маму, которая вынашивает. Почему коммерческая? Потому что, наверное, друзей, знакомых или родственников, которые выносили бы для вас ребенка, найти достаточно сложно. Не у каждого такое есть. А женщина, которая предлагает такую услугу по вынашиванию, она, естественно, это делает для того, чтобы как-то обеспечить свою свою семью, своих детей, которых у нее должно быть не менее двоих. И, может быть, есть нечто аморальное, но ведь ее организм тоже изнашивается во время беременности. Ей нужно дополнительное питание для этого же ребеночка, которого она вынашивает. Ей нужно дополнительная одежда и забота для своих детей. Поэтому здесь такая двоякая сторона вопроса. Но я считаю, что мы идем... Вот приходит голодная бабушка в магазин и говорит: «Я умираю с голоду, дайте мне молока и хлеба». Ей что, дадут бесплатно? Вряд ли. Я думаю, что придется платить.
Людмила Константиновна, ну, мы же
вот
говорим...
Можно я задам вопрос? Извините. Людмила Константиновна, а вот какие, вот вы как юрист, какие действительно сейчас существуют риски, которые на самом деле нужно было бы урегулировать какими-то поправками к законам? Они же есть риски,
правда.
Да.
Правда, существуют, да, они достаточно серьезные. Когда суррогатные родители или один из них отказывается от этого ребеночка, и тогда ребеночек либо отправляется в детский дом, либо в редких случаях мамы вынашивающие вынуждены его оставлять себе. И такие случаи мы знаем, мамы большие молодцы. Но алименты, вот эти вот суррогатные родители, которые, вернее, генетические родители, они не платят этому ребеночку. А должно быть урегулировано, если они не забирают ребенка в силу определенных обстоятельств. Он идет в детский дом, то будьте добры, платите государству за содержание, а если его оставляет себе суррогатная мама, тогда будьте добры, платите алименты этой суррогатной маме. Потом медицинская, опять же, очень большой пласт — это медицина. У нас, к сожалению, большой процент врачебной ошибки. И дети не всегда рождаются здоровенькими, тоже зачастую из-за врачебных ошибок. И здесь в случае, если ребенок родился нездоровым и его отказались брать, по этим причинам нужно выяснять, чья это проблема. Если медики, значит, нужно привлекать их к ответственности, взыскивать с них компенсации материальные для того, чтобы, опять же, обеспечить лечение и обеспечение этого ребенка.
Место-то ребенка не медики, вот в этой схеме?
А если никто не виноват, если это так вот получилось? Бывает же такое?
А, бывает такое.
30 секунд, Людмила Константиновна, простите, у нас просто еще врач на линии, да.
Я поняла. Если так получилось, тогда родитель, генетический родитель, который захотел родить ребенка, должен нести бремя ответственности и заботы об этом ребенке, даже если он не будет с ним проживать.
Спасибо большое. Доктор юридических наук, профессор, адвокат Людмила Айвар была с нами на прямой связи. Людмила Константиновна, спасибо большое. Давайте тогда сразу присоединим врача-акушера-гинеколога, эксперта Всемирной организации здравоохранения Любовь Ерофееву к нашему разговору. Любовь Владимировна.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну вот мы как раз говорили, собственно, о медицине, да, в том числе рассматривали некий такой юридический аспект. Но все понятно, юридически мы это если пропишем. А в момент-то, собственно, когда вот эти юридические тяжбы будут вестись, что с ребенком-то будет? Вот кто за него будет?
Ребенок должен находиться в так называемых детских учреждениях. Чаще всего это дом малютки, потому что там ребенок может находиться до года даже у обычной россиянки, которая по каким-то жизненным обстоятельствам не может или не имеет жилья, или не имеет работы, не может его забрать, но у нее есть год на размышление, чтобы она могла ребенка все-таки забрать себе в семью.
Вот поскольку тема очень сложная, и понятно, мы так ее быстро сейчас не решим, у нас совсем, конечно, тем более, мало времени остается, да. На ваш взгляд, какие существуют лакуны, пробелы в законодательстве, в нашем сознании и понимании относительно этого вопроса? Вот что необходимо решать в первую очередь? И нужно ли? А может быть, вообще нет никаких проблем? Пожалуйста, Любовь Владимировна.
Мне кажется, что все-таки пробелы и лакуны, как вы говорите, в основном в публичном понимании. Специалисты как бы друг с другом уже давно договорились, и уже много лет, с 2011, наверное, года, когда были внесены изменения в законодательство и федеральный закон о здравоохранении, эти вопросы были решены. Суррогатное материнство – это прекрасная возможность обрести детей людям, которые по каким-то причинам не могут их иметь. То, что это делается для россиян, и для россиян, без сомнения, это необходимая мера, потому что нам необходимо демографическое развитие, нам необходимо большее число детей, тем более желанных детей. то, что одиноким женщинам и мужчинам, которые не имеют семьи, но хотели бы иметь детей, такая возможность должна быть предоставлена вот просто из гуманитарных соображений.
Любовь Владимировна, на ваш взгляд, можно ли индивидуально подходить к каждому конкретному случаю? Вот этой паре можно использовать суррогатное материнство, а вот этой нельзя?
Ну, это вообще не наше с вами дело.
Ну,
это дело супружеской пары, которая бесплодна и хочет получить ребенка с помощью суррогатной матери, и договоренность между парой и женщиной. Вот юристы должны помочь подготовить необходимые документы, чтобы никто не остался в накладе, никто не был обижен, и чтобы в случае чего какие-то вопросы решались законодательно, в судебном порядке. И, конечно, Российская Федерация должна стоять на стороне прав ребенка, чтобы он не оказался отлученным от всего, чего только может быть.
Да, спасибо вот большое. Благодарю вас. К сожалению, времени недостаточно. Врач-акушер-гинеколог, эксперт Всемирной организации здравоохранения Любовь Ерофеева была с нами на прямой связи. В студии работали Елена Глещинская и Алексей Тимофеев.